è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось, называется. Здесь я, Владислав Горин, и редактор «Медиазоны» Дмитрий Трещанин. Приветствую.
Привет.
Кстати, «Медиазона», как «Медуза», опирается на поддержку аудитории. Редакция существует в изрядной степени за счет пожертвований. Недавно «Медиазона» призывала активизировать поддержку под угрозой закрытия. Нужно было 5000 новых спонсоров. Вы набрали, да, ведь их в итоге?
Мы набрали, мы чуть-чуть пересекли вот этот критический порог 5000 регулярных пожертвований, регулярных списаний донатов, но как бы именно что минимальный порог, и мы по-прежнему продолжаем нашу кампанию. Мы хотим, чтобы быть уверенными, чтобы целиком платить зарплаты, добрать, наверное, 1000 до 7000. Это было бы уже уверенный какой-то полет. Но до начала войны, до 24 февраля 2022 года у нас в России было 10 тысяч подписчиков. И это, конечно же, гораздо более весомая цифра. И сейчас, конечно же, мы буквально вот за границей нашли половину от этого. То есть все-таки большая часть наших читателей находится в России, и с этим по-прежнему большие проблемы.
У «Медузы» то же самое. Никогда не стыдно попросить, никогда не неуместно напомнить, не вредно. Хотя это, конечно, такие любезности изгнанников, как светский разговор на поминках. Дело, по которому мы собрались, другое. Не чтобы денег попросить для наших редакций, а чтобы поговорить об одном новостном поводе и о том, как происходят странные такие отношения между воюющими Россией и Украиной. Один из редких регулярных и находящих взаимопонимание контактов – обмен телами. После переговоров российской и украинской делегации встреча была на днях в Стамбуле снова. На пресс-конференции руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил:
мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат. Они хранились у нас. Мы все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. И прямо организовано специальными составами.
Телефон молнии по ним.
На следующей неделе эти тела украинской стороне передадим, чтобы они могли по-человечески похоронить.
Странное заявление. 6 тысяч замороженных тел. Идентификация по ДНК. Мединский часто позволяет себе вольные высказывания. Он еще по итогам встречи сказал, что украинских тел больше Российской Федерации может передать, потому что российская армия наступает. Тут, скорее, он был справедлив. Также прозвучало предложение о локальном перемирии, чтобы тела убитых можно было собрать обеим сторонам. Дмитрий, мы здесь, чтобы поговорить о том, что с телами убитых участников войны происходит. Это же еще с 2022 года началось, когда нечастые контакты между Киевом и Москвой происходили, и заявления в прессе были, и по-разному они были окрашены, в том числе «давайте обмениваться, забирайте своих убитых, нам их хранить негде». Как это происходило, как эта тема вообще возникла?
Я здесь тебя поправлю, ты цитируешь Мединского, но тут стоит, собственно, дать и вторую точку зрения Умерова, который сказал, что обмен произойдет 6 тысяч на 6 тысяч. И вот именно это меня удивило, и ну, не то, что прям шокировало, что может быть шокирующего в цифрах на четвертый год войны, когда у нас только поименный счетчик российских потерь перевалил за 100 тысяч, но все-таки 6 тысяч погибших при, в принципе, регулярных обменах. Вот именно, что они не периодические, они скорее эпизодические, бывают перерывы на несколько месяцев, но тем не менее мы постоянно их видим, и сначала эти обмены были плюс-минус зеркальными, то есть сотни на сотни, сейчас они не зеркальные, потому что Россия отдает больше тел погибших, чем получает. И у меня было впечатление такое, что сторонам нет смысла держать, копить, зачем хранить десятки, сотни, тысячи тел убитых, если вот эти вот обмены, они не дают никакой военной или дипломатической выгоды. В отличие от обменов заключенными или военнопленными, здесь нет никакого такого эффекта заложничества, да, никто, собственно, не использует тела погибших в качестве заложников. И тут внезапно появляется вот эта вот цифра 6 тысяч, и симметричная она или асимметричная, говорит здесь, правда, Мединский или Умеров, я не понимаю, но по умолчанию, учитывая, опять же, личность Мединского и репутацию Мединского, то я скорее бы поверил Умерову здесь. Да, то есть получается, что обе стороны держали в своем распоряжении, выразимся аккуратно так, несколько тысяч тел погибших. Какой в этом смысл? Это отдельная тема, я не очень его понимаю. Но цифра все равно впечатляющая. Почему? Потому что, судя по характеру боевых действий, если с украинской стороны действительно такое есть, то эти тела погибших, возможно, скапливались с 2022 года, да, и, соответственно, просто по каким-то причинам не обменивались. Возможно, действительно рассчитывали на какой-то симметричный обмен или же освобождение какого-то количества живых, то есть какого-то количества заключенных, детей или военнопленных, или это было бы каким-то аргументом в переговорах об освобождении тех людей, кого Россия не хочет и не собирается обменивать. Кого обменивают с трудом? Например, военнослужащих из Азова или, например, людей, кого взяли в плен еще до 24 февраля 2022 года, их же вообще не меняют. Их просто считают гражданами России и держат в тюрьмах как граждан России. Несмотря на то, что они, в общем-то, к России не имеют никакого отношения, и, возможно, им паспорт насильно всучили в тюрьме уже, что тоже вполне может быть. То есть сама логика накопления что российской стороной, что украинской стороной такого количества погибших от меня ускользает. Я видел там, в 22-м и в 23-м годах, сейчас этого уже практически нет, заявление о том, что Россия и в том числе отказывалась принимать тела погибших. Ну, по крайней мере, в тот период, когда позиция России была в том, что потерь нет. Сейчас она не то чтобы поменялась, сейчас просто как-то это очевидно. То есть идет война, несем потери. А тогда, пока еще пытались сохранить ощущение вот этого победоносного похода, украинская сторона заявляла, опять же, верить, не верить, непонятно, что просто отказывается принимать, отказывается вести переговоры. Возможно, такие переговоры, какие ты сейчас процитировала, безусловно. Не такие, что вот как бы заберите, да, безвозмездно. Но не очень понятно, опять же, мотивация Министерства обороны, но со стороны, скажем так, публикации некрологов я могу сказать, что люди надеются до последнего. Если человек пропавший без вести, то его могут разыскивать и разыскивать годами. И практически невозможно, мы не видели таких историй, чтобы родственники сказали, ну типа, ну да, 3 года как пропал, ну все, значит, наверное, погиб все-таки. Люди все равно надеются до последнего, да, соответственно, мы не увидим некролога, мы не увидим наследственного дела, мы не увидим его среди погибших. И сейчас происходит, мы, я надеюсь, на этой неделе выйдем с этим материалом, сейчас происходит недобровольное буквально признание людей погибшими, потому что иски о признании безвестно пропавшими и безвестно погибшими подают не родственники, а подают воинские части. До этого это были как бы единичные случаи. Массово это началось где-то, по-моему, в конце 23-го, в начале 24-го годов, когда именно воинские части приходят со списками в суды, и мы видим прямо десятки и сотни по каждой воинской части, по каждому суду, в один буквально день решение признать без вести пропавшим, признать без вести погибшим и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, опять же, эти судебные решения не пополняют наши списки, потому что эти решения анонимизированные. Но в какой-то момент, видимо, Министерство обороны, видимо, при новом начальнике, при Белоусове, решили, что таким образом как бы экономить издержки, потому что без вести пропавшим начисляется там какая-то зарплата, а когда уже компенсация за погибших идут, это уже не дело Министерства обороны. Примерно так. То есть как бы не будем мы платить 10-20 тысяч рублей минимальной зарплаты за без вести пропавшего. Пускай там государство платит миллионы за погибшего. Но это в любом случае, так или иначе, государство все равно эти деньги заплатит. Сэкономить не получится. Так вот, вполне вероятно, что в первые годы войны у Министерства обороны не было заинтересованности в том, чтобы люди, которые пропали без вести, их тела, соответственно, доставлялись на родину и публиковались некрологи. А сейчас уже просто стало пофигу. Да? То есть вал потерь такой, что уже его невозможно скрыть. Вот эта вот старая парадигма просто рухнула. И есть тело, нет тела. Человека просто по суду признают пропавшим без вести, погибшим.
Про признание погибшим, ну, подается-то это официально как то, что давайте без волокиты, семьям выплаты заплатим, и потом все остальные льготы, не будем издеваться над вдовами и детьми. Тебе кажется, что тут есть все-таки крохоборская логика, пусть даже только от Министерства обороны она исходит, а не от бюджета в целом, что сэкономим чуть-чуть, скинем себя какую-то лишнюю работу?
Все так. Есть еще один нюанс, на самом деле, достаточно странный, и я хотел бы добавить в словарь такое слово, как кинотаф. Если ты знаешь, что это такое, слушатели тоже теперь узнают, что это такое, если не знали. Это буквально пустая могила. То есть, когда человек погиб где-то на чужбине, утонул в море, ну, то есть древнегреческое слово буквально, И единично, но мы сталкивались с подобными случаями. Точнее, доказать такие случаи очень сложно, но они есть. И один из таких случаев, когда мы увидели памятную доску и, по-моему, даже парту героев в школе про одного из пилотов вертолетов, уже добавили его некролог к себе в базу и, соответственно, все посчитали. И уже через несколько месяцев после этого со дна киевского водохранилища достали вертолет с телом этого самого пилота. То есть выдано тело, не выдано тело. Возможно, тело этого пилота до сих пор хранится в Украине. Но формально-то его похоронили в кенотафе, то есть буквально в пустой могиле. Такое тоже происходит. То есть если человек точно не выжил, да, то есть кадры, как сбили этот вертолет, и, соответственно, на что тут надеяться, да, и тогда происходят вот такие вот похороны в пустой могиле. То есть это, в общем-то, тоже, скорее всего, достаточно распространенное явление, просто доказать его очень сложно.
Ты пару раз уже упоминал про это, на всякий случай произнесу. Медиазона и BBC ведут подсчет по открытым источникам, поименный список погибших, в том числе сведения с кладбищ, и по некрологам. Давай поговорим о том, как буквально происходит поиск тел и что с ними происходит дальше в России и в Украине. Про Россию я чуть больше понимаю, может быть, ты знаешь чуть больше про Украину. Хочешь описать или предоставишь мне начать?
Давай я расскажу, что я знаю, потому что мой коллега Никита Сологуб разговаривал с одним из людей, кто работал в санитарной команде, и также я разговаривал, но это не вошло ни в какой текст, тоже с человеком, кто дезертировал из подобной санитарной команды. Работа у этих людей, как ты понимаешь, не самая лучшая на свете и не самая безопасная на свете, что, соответственно, отображается в том числе и на цифрах потерь, и на вот этих самых обменах телами погибшими. Здесь очень очевидная мысль, но которая далеко не всем понятна, когда мы видим последнее время обмен телами погибших, там такая пропорция. Россия получила 40 тел или там даже 20 тел, Украина получила 900. Такие соотношения. Из чего можно сделать абсолютно ложный вывод, что Украина несет больше потерь. Нет. Дело в том, что это как раз показывает работу санитарных команд. Санитарные команды не могут сейчас работать, собирая тела погибших, прямо на передовой. А когда эта самая передовая движется не очень большими темпами, то есть на несколько сотен метров в месяц, эвакуация тел погибших вообще не происходит. Люди могут после гибели лежать там, где они остались, месяцами, если не годами. И это тоже вполне достаточно такая распространенная история. Но, соответственно, в чью пользу двигается фронт, тот и собирает все тела погибших не только со своей стороны. Соответственно, понятно, что санитарные команды работают и ближе к фронту, но свои усилия и свои риски они, соответственно, тратят на то, чтобы эвакуировать живых. Никто не будет рисковать своей жизнью ради мертвых. То есть абсолютно логичное понимание. Но когда, соответственно, фронт несколько двигается, а он двигается почти 99% случаев в пользу России, соответственно, поле боя остается за Россией, и тогда происходит сбор тел погибших. Так происходит, ну, с 23-го года точно, да. В 23-м году было последнее украинское наступление в Херсонской области. Да, ну, конечно же, был еще Курск. Был еще Курск, что тоже, соответственно, привело к захвату, удержанию территории и, соответственно, возможности уже украинским санитарным командам работать. Я не думаю, что здесь их деятельность сильно отличается от российских, украинских. Они абсолютно одинаково работают, только технику немножечко разную используют. При этом команды, которые занимаются охотой, буквально, это так же выглядит, да, это буквально охота. То есть те люди, которые занимаются охотой с помощью FPV-дронов, для них что санитарная команда, что люди, которые идут на штурм, одинаково. То есть никто не будет щадить санитарную команду, потому что это санитарная команда. FPV-дрон вылетел, обратно он уже не полетит, они же все одноразовые. Соответственно, его нужно во что-то потратить. И будут тратить любого военнослужащего. Это абсолютно очевидно, это суровая реальность войны. Никто не будет щадить человека просто потому, что он не идет в атаку, а занимается какими-то тыловыми обязанностями. Учитывая, что FPV-дроны сейчас летают на 20-40 километров, ну, все-таки на 40 километров сейчас летают редко, но, наверное, 10-километровая зона вдоль линии фронта абсолютно небезопасна, да, то есть находиться там и заниматься какими-то такими вещами, а, разумеется, сбор тел — это медленная работа, да, то есть это не перебежками от укрытия в укрытие, да, там и часто, поскольку используется артиллерия, и копать надо, ну и прочее, прочее, прочее. Я не хочу описывать сейчас все эти детали. Разумеется, тех, кого вытаскивают с передовых позиций, это обычно какие-то топ-офицеры. Вот топ-офицеров, их некрологию мы видим буквально там через пару дней после гибели, через 5 дней после смерти максимум, а уже, условно говоря, лейтенантский, даже капитанский состав, где лежал, там пусть и лежит. Когда-нибудь до него доберемся. Вот такая логика. То есть никто в этом плане не спешит, никто не рискует своей жизнью ради уже погибшего. Но это порождает, в свою очередь, проблемы с идентификацией. Да, у большинства есть жетоны, доктег, то, что называется в американской, в английской традиции. Не все, наверное, его носят. Плюс в какой-то момент вот это вот разнообразие вербовочных линий, скажем так, и всяческих добровольческих отрядов тоже создавало определенную путаницу. Люди с оружием, которые воюют за Россию, есть непосредственно в списках Минобороны. Иногда вызывает путаницу просто наличие там 2 и более жетонов у людей. В том числе, например, многие, кто служил в Вагнере, по-прежнему носят жетоны Вагнера, и, соответственно, в каких-то документах действительно можно увидеть, что у человека был и жетон Минобороны, и жетон Вагнера, и типа, а что это такое, да, никто не помнит про этот Вагнер. Вот, соответственно, что касается идентификации, то здесь мы знаем, что с этим в основном работают именно по жетонам. Но, опять же, из выступления Цивилевой, племянницы Путина, мы знаем, что гигантское количество людей не идентифицированы. 48 тысяч человек. Опять же, мы не ставим здесь знак равенства между данными на ДНК пробами и количеством пропавших без вести, но, скорее всего, это близкие цифры. Но тут тоже надо понимать, что если человек не опознан, то он может вот в ростовском морге лежать, и лежать несколько уже месяцев, даже лет, просто потому что сама по себе эта структура, она не справляется с потоком поступающих тел. То есть я вполне себе верю в то, что в Ростове могло действительно скопиться гигантское количество тел, исчисляемое тысячами. И, честно говоря, я не очень верю здесь Мединскому, что 6 тысяч украинских тел было опознано, получается, что в приоритетном порядке, что ли? Ну, то есть, как бы, я не верю в то, что российское начальство пожертвовало и удлинило российскую очередь на опознание, чтобы опознать побыстрее украинских военнослужащих. Что-то как-то звучит как абсолютно бредовая история, честно говоря.
С поиском тел историю можно начинать еще в 2014 году, и я советую на «Медузе» прочитать интервью с человеком, который занимается этим уже много лет, с украинской стороны. Елизавета Антонова брала интервью, оно безымянное, герой попросил об этом, и он представляет такой координирующий проект, который называется «На щите», поскольку и военные этим занимаются, и волонтеров привлекают. Он там рассказывает, что да, во время Минского процесса можно было заходить в серую зону, сейчас это невозможно, сейчас будут стрелять, даже если ты летом в белом халате, а зимой в светоотражающем каком-то жилете, если на машине написано 200 и Красный Крест, ничего не смущает противников, они по этим санитарным похоронным командам бьют, по поисковикам, и фрагмент из этого интервью, то, что ты говоришь, да, в подтверждение, что это не быстрый процесс, на месте могут работать долго, тело может быть не очень хорошей сохранности, и там изрядный кусок этого разговора посвящен тому, что люди, собирающие тела, психологически не выдерживают, поскольку и запах, и вид, и современные виды оружия, ну, они, мягко говоря, печальное зрелище оставляют после себя. Прямая речь. Представьте себе, семья похоронит сына, а окажется, что это был не он. Как им потом объяснить, что кто-то на каком-то этапе ошибся? К тому же, во время поиска мы понимаем, что можем быть на этом месте в первый и последний раз. Местность может измениться во время боя и измениться останки погибшего. Поэтому каждый выезд на эвакуацию — уникальный процесс, пока есть возможность работать на месте, ее надо использовать по максимуму. Там он прям описывает, как фрагменты тел собирают, и что важно собрать максимально цело, в том числе для того, чтобы более валидный ДНК-тест можно было сделать. Он говорит, что собирают тела и украинские, и российские, всех поисковики берут, никого не пропускают. И еще про обмены он рассказывал. Вопрос журналистки: расскажите о процедуре обмена. Ответ: все происходит на российской территории, на северной границе Украины с Россией, и осуществляется в соответствии с требованиями норм международного гуманитарного права. Автомобиль и рефрижератор с украинским персоналом и телами погибших российских военных переезжает на территорию России. Затем мы перемещаем тела погибших в российский автомобильный рефрижератор, забираем погибших украинских военнослужащих и возвращаемся на территорию Украины. Я бы, говоря про то, как все это происходит, еще про Ростов немножко поговорил, ты это упомянул. Там есть большой центр. То есть обычно, если тело сослуживцы не забрали, это редкость, потому что и раненого, и тем более убитого тащить на себе во время боя — это и военные уставы, и логика подсказывают не самое лучшее решение, иначе ты останешься там же. Потом могут прийти поисковики, когда более-менее безопасно обычно, да, с российской стороны, поскольку фронт движется на запад, тело забирают, тело идентифицируют на месте или уже в морге, жетон, документы, форма, индивидуальные особенности, внешний вид, зубы, кости, также ДНК-анализ. После, если это тело гражданина Российской Федерации, доставляют в регионы, откуда его призвали или где семья живет. В зависимости от сохранности, деревянные гробы или цинковые с прозрачным окошком, кладбище, похороны, на похороны из военкомата пришлют, наверное, кого-нибудь выстрелить в воздух. В случае с украинскими солдатами морг, ожидание обмена, дальше как-то так же. Но вот этот ростовский центр, там, по сути, несколько ангаров, и писали, были публикации, что там от 5 до 8 тысяч тел может находиться. Ну вот тоже, да, вопрос украинских, российских, каких. Что нужно знать про морги и про ростовский вот этот распределительный центр?
На самом деле, мне здесь особо добавить нечего к тому, что ты сказал, потому что, да, начнем с того, что в какой-то момент Министерство обороны вообще в принципе отрицало, и, там, могу сейчас соврать, и меня-то разоблачат, по-моему, даже был пост в канале «Война с фейками», вот пускай теперь разоблачают еще раз мою ложь, о том, что нет никакого в Ростове центра опознания, совершенно ложная информация. По чатам родственников, по общению в группах закрытых, практически при каждой военной части есть такие группы. Попасть в них достаточно сложно, но в разное время разные люди туда попадали, скажем так. Существование центра в Ростове воспринимается как такой непреложный факт. Никто даже не обсуждает это, да, что, соответственно, ну, надо в Ростов ехать. Ну, то есть, как бы, это уже понятно, о чем идет речь. То есть, контекст здесь вообще никому не нужен. Все, кто в курсе этой скорбной темы, знают о существовании этого центра в Ростове. У нас есть предположение, подозрение, что сейчас такой центр может быть не один. Но, опять же, по географии я сейчас ничего не скажу, просто потому что боюсь соврать, с одной стороны, а с другой стороны, если мы это найдем, мы об этом обязательно напишем. Мы сейчас здесь судим скорее о том, что очень много свидетельств о смерти выдаются не в тех регионах, где человек был прописан, да, потому что обычно у нас свидетельство о смерти оформляется по месту прописки. И как, опять же, мы доказывали существование этого самого ростовского центра опознаний, мы видели тысячи тел, у кого, соответственно, свидетельства о смерти были оформлены в Ростовской области, причем не в одном ЗАГСе, а там сразу в нескольких. И это была прямо аномалия. Потому что эти люди к Ростову не имели никакого отношения. Более того, когда мы, соответственно, работали с реестром наследственных дел, откуда мы, собственно, добываем и номер свидетельства о смерти, то мы таким образом часто понимали, наш чувак, не наш чувак. Потому что, ну, вроде как и некролога на него нету, но косвенные признаки дают понимать, что вот, ага, у человека, соответственно, явно там околокриминальная биография, особенно это во времена Вагнера было актуально и понятно, вот как бы у него околокриминальная биография, вот у него, соответственно, свидетельство о смерти оформлено в Ростовской области, он из Коми вообще там, или из Якутии, что к Ростову не имеет никакого отношения. То есть существование этого самого ростовского центра оставляет настолько гигантское количество следов, что отрицать его наличие, ну, я думаю, что даже сейчас Минобороны обороны уже не будет. Но он существует еще со времен, по-моему, Первой Чеченской войны. То есть возникла нужда в массовом опознании солдат. И там же была тоже история и Первой и Второй Чеченской войны, что далеко так и не все тела вообще-то, в принципе, были опознаны. Да? Технологии того времени, видимо, и не позволяли это. Ну, не знаю причин, то есть профессиональные люди в этом плане гораздо лучше разбираются. Я думаю, эта война тоже оставит какое-то большое количество неопознанных.
Ну, еще объем, очень большой объем, морги окрестные, они не справились бы. Ну, то есть вот для понимания 10 тысяч смертей – это в месяц в Москве. Гигантский 12-12,5-миллионный город, и, конечно, в Курской, Ростовской, Брянской областях нет моргов, которые справлялись бы с таким объемом. Ты немножко про это сказал, мне кажется, можно расшифровать. Ты упоминал Анну Цивилеву, я напомню, это двоюродная племянница Владимира Путина и замминистра обороны, но не по военной части, а вроде как по такой гуманитарной, да, что делать с бойцами, которые вернулись из зоны специальной военной операции, и как их адаптировать, как помочь семьям. Такая государственная забота, что ли, вот эта часть военной кампании. Ну и да, она, конечно, еще жена бывшего кузбасского губернатора, ныне министра энергетики Сергея Цивилева. Цивилева, с ней была интересная история. она во время круглого стола в Государственной Думе и велась трансляция, произнесла, что есть 48 тысяч заявок на проведение ДНК-тестов без вести пропавших, и читатель телеграм-канала «Астра» обратил на это внимание, оттуда это распространилось шире. Ее во время этого заседания глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов поправил, цитата: «Один момент, коллеги, вот здесь вот Анна Евгеньевна цифры называла, в том числе и без вести отсутствующих. Я убедительно прошу, вы этими цифрами нигде не фигурируйте. Это такая закрытая информация, достаточно чувствительная. И вот когда будем документы составлять, итоговые, тоже, чтобы эти цифры нигде не были». Цивилева ответила, что это не пропавшие, а обращение о ДНК. Многих найдут, сказала она. Но, тем не менее, понятен примерно масштаб. Есть еще цифра Международного Красного Креста. Эта организация участвует в том числе в обмене телами. И ее посланник Борис Мишель в Российской Федерации и Беларуси сказал «Коммерсанту» в конце, опять же, 2024 года, примерно когда была история с Цивилевой, что 41 400 дел по розыску пропавших без вести есть в его организации и в России, и в Украине. Примерный масштаб, ты представляешь себе? И, видимо, когда мы говорим «пропавшие без вести», мы ставим знак равенства «убитые и лежащие где-то в морге неопознанные или в серой зоне».
Нет, я бы не стал ставить знак равенства. То есть здесь вообще, в принципе, как бы это, скорее всего, цифры близкие, но не равные. Во-первых, начнем с того, что мы понимаем, что вот 48 тысяч заявок на ДНК-тесты, это значит, что какое-то количество людей уже действительно в Ростове и их опознают. Мы не знаем, сколько, включать ли их в пропавшие без вести. Пока формально да, но их уже, в общем-то, вывезли. Вопрос просто очереди опознания. Пока их опознают, пропавшими без вести становятся другие люди. То есть вновь идут потери, вновь, соответственно, людей там отправляют в штурма и так далее. То есть эта цифра никогда не окончательная. Когда, соответственно, война закончится, я надеюсь, что она закончится, то уже можно будет говорить, вот пропало без вести столько-то людей. Кого не удалось найти, кого не удалось собрать санитарным командам и так далее, и так далее, и так далее. Вот тогда уже действительно можно будет. А пока сейчас все это в процессе, говорить о том, сколько сейчас. То есть мы понимаем, что это десятки тысяч. Мы понимаем, что это большие десятки тысяч. И в качестве ориентира я могу дать цифру, которая тоже достаточно для меня спорная. Но учитывая, что сейчас Россия из-за того, что она постоянно атакует, несет большие потери, но при этом собирает больше тел, потому что она наступает. Непонятно, в какую сторону, больше или меньше. Есть такой проект, анонимный проект UALOSIS, который считает так же, как и мы, считает украинские потери поименно. И вот по последним их данным, 21 мая они последний раз обновлялись, они менее регулярно обновляются, чем мы, к сожалению. Так вот, в их списках сейчас почти ровно 76 тысяч погибших поименно, и почти ровно 65 тысяч пропавших без вести. То есть именно если говорить об украинских потерях, то получается, что на каждого погибшего приходится почти один пропавший без вести. То есть получается 50 на 50 почти. Откуда они взяли эту цифру? И я знаю, откуда они взяли эту цифру. Дело в том, что в Украине база розыска МВД по пропавшим без вести, она открыта. Она и в России открыта, только туда военных не добавляют. И, соответственно, в этой базе розыска была отметка, где человек пропал, территориально. И можно было отфильтровать мирных пропавших без вести от военных пропавших без вести. Точнее как, территориально, да, если человек пропал, условно говоря, в Донецкой области, то мирный он или военный, он попадет в эти списки. Соответственно, именно поэтому здесь эта цифра почти 65 тысяч достаточно спорная, потому что в ней запросто могут быть и гражданские. В украинском МВД не обозначается статус, только вот география места, где человек пропал без вести. Можно ли смело утверждать, что в России пропавших без вести, если мы знаем про там 110 тысяч, соответственно, что у России 90 тысяч пропавших без вести, что такое же соотношение, да, соблюдается. Я бы не стал, во-первых, потому что все-таки так как Россия наступает, тела каким-то образом собирают. Но, опять же, учитывая вот этот обмен 6 тысяч на 6 тысяч, это говорит о том, что пропавших без вести могут быть действительно многие десятки тысяч. Многие десятки тысяч. То есть мне кажется, что это больше, чем цифра Цивилевой. Мне кажется, что 48 тысяч заявок — это те, у кого родственники вообще почесались, извините, потому что достаточно много людей. Мы видим это по похоронам, и в том числе по похоронам на массовых кладбищах, как вот вагнеровцев хоронили, не особо даже и беспокоятся. То есть у многих из тех, кто сейчас на войне, особо-то и родственников нет. Ни родственников, ни друзей, ни жены, ни детей. Таких дофига.
Выводы. Тел много было накуплено с обеих сторон, видимо, тысячи, и, возможно, мы увидим те самые 6 тысяч на 6 тысяч. В полях лежит тоже немало, кто-то годами, и политика. Казалось бы, обмен телами — это повод начать диалог и выстроить какое-то первоначальное доверие, но даже здесь все непросто, и есть свой курс обмена и свои политические соображения. Даже мертвые используются политиками для достижения своих целей. Какие-то такие у меня тривиальные выводы. Ты бы как завершил?
Ну, наверное, важный момент, что последний раз, когда Россия вообще в принципе сообщала цифру потерь, это сентябрь 2022 года, и тогда уже они соврали, они говорили, по-моему, про 5900 человек. Уже на тот момент мы превышали эту цифру на несколько сотен человек тогда. Сейчас нам поименно известно, что вот на дату, когда Министерство обороны сообщало эту цифру, оно соврало примерно вдвое. То есть если говорить, что они назвали 5900, у нас, по-моему, около 12 тысяч. Именно погибших на этот момент. Да? То есть даже сказав последний раз цифру потерь, уже поименно мы знаем, что они соврали вдвое, а скорее всего даже больше, потому что мы не всех поименно установили, разумеется. Сейчас же Минобороны даже не утруждая себя тем, чтобы что-то соврать людям. Да? То есть такого в принципе нет, чтобы какие-то цифры говорили. Если украинская сторона тоже, в общем-то, привирая, мягко говоря, сообщает о каких-то десятках тысяч погибших, по-разному, иногда это Зеленский говорит, иногда еще какие-то чиновники говорят, но с российской стороны просто глухое молчание. При этом мы видим, что такая вот массовая мемориализация, она все равно идет. Она все равно идет, ее невозможно запретить. Возводятся стелы в городах, в крупных городах особо нет. Наверное, здесь есть пара исключений, типа Саратова. Но в целом крупные города в меньшей степени, а вот как раз небольшие города и поселки ставят стелы. И на этих стелах прекрасно видно не полную картину, а именно что соотношение. Обычно это выглядит как? В Афганистане погибло из определенного города там, 3 человека, 4 человека, 6, 10 человек. В Чечне за обе компании погибло 2-3. А дальше идет бесконечный список на несколько сотен фамилий тех, кто погиб на войне в Украине. То есть это война по потерям, даже по известным потерям, да, признаваемым потерям, без всех этих пропавших без вести, обменных и так далее. Это самая кровопролитная война после Второй мировой. И по уровню потерь в некоторых битвах она уже тоже сравнима со Второй мировой. Это не новая мысль, я ее достаточно часто повторяю. Просто мы не всегда осознаем масштаб. Для нас очень часто, да, вот Вторая мировая — это вот миллионы погибших, 27 миллионов погибших на войне в Великой Отечественной. Но 27 миллионов погибших, включая, во-первых, гражданское население, а во-вторых, все-таки вот эти вот миллионные потери, они складывались по-разному, да, то есть сначала был 41-42 год, и если смотреть уже, условно говоря, когда Красная Армия научилась воевать и начала наступать, получается, что, условно говоря, битва за Вену, уже последние дни войны, да, это там 6 тысяч погибших, битва за Бахмут, не менее 20 тысяч погибших, да, сравните Вену, сравните Бахмут. Битва за Берлин, 100 тысяч погибших. Сейчас, я не знаю, там попытка создать буферную зону в Харьковской области, но она, конечно, не 100 тысяч погибших, но тоже это десятки тысяч погибших. Там Авдеевка, 16 тысяч погибших. Ну, то есть вот сравнимые цифры потерь, и поскольку мы не видим полной картины, мы не видим окончательных данных, ну, мы видим вот эти вот ориентиры, мы понимаем, что на самом деле, при том, что Красная Армия была гораздо больше, и война тогда велась совершенно другими средствами, и, извините, но цена человеческой жизни тогда все-таки меньше была. Ну, реально, как бы, середина 20 века и первая четверть 21-го — это большая уже разница в гуманитарной сфере. И все равно Россия кладет на вот эти вот битвы, которые не имеют какого-то решающего значения в этой войне, то есть какой-то даже национал-патриотической точки зрения — смотришь на это и думаешь, боже мой, ну это же просто мясорубка, это просто бессмысленное тупое самоубийство. Поэтому говорить здесь, распределять на пропавших без вести или не пропавших без вести, это все одна бессмысленная мясорубка. И мы видим и отношение к солдату, да, как к единице, да, как к человеческой жизни. Насколько обесценилось, насколько обнулилось буквально вот это вот слово «обнуление», да, обнулилась цена человеческой жизни, и поэтому вся эта возня с обменом телами погибших, с опознанием, она выглядит на фоне того, как Министерство обороны относится к своим контрактникам, как какой-то анахронизм, как будто вот есть какой-то у нас кусок от там, Первой и Второй Чеченской войны, когда действительно каждый погибший вызывал какой-то резонанс в обществе. И, соответственно, вот это вот бессмысленное отправление людей сотнями на штурмы с другой стороны. Какие-то две несовместимые вещи. Гражданское, когда людей еще за людей считают, и военное, когда вот люди — это расходный материал.
Спасибо большое. Это был редактор «Медиазоны» Дмитрий Трещанин.
Тебе спасибо. Пока.
Большое спасибо всем, кто помогает «Медузе» и «Медиазоне», разным независимым медиа на русском языке из еще оставшихся. В частности, этот подкаст возможен благодаря вашему желанию нам помогать. До встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными.